Дорогие мои,
слава Богу, сегодня мы с вами начнем чтение 18 главы пророка Исаии. Удивительно короткая глава, но в ней очень много содержится и мыслей. Итак, начнем прямо с первого стиха. «Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских, посылающей послов по морю в папировых суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, и народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которую землю разрывают реки. Все вы, населяющие вселенную, живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба, слушайте. Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя». Это Бог говорит. Еще раз. «Я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя». Смотрите, как Бог говорит о себе. «Как облако росы во время жатвенного зноя». Контраст. Видите? Там люди метутся, предупреждают об опасности и так далее, ведут переговоры. А Бог на все это смотрит таким образом, как светлая теплота после дождя. Потрясающе. «Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, и гроз начинает созревать». Представляете себе? Вот у кого виноградник? Кто-нибудь видел, как это созревает? Да, вот он все уже, он начинает созревать. «Прежде собирания винограда, когда он отцветет, и гроз начинает созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли». А так он смотрит, в общем, как светлая теплота после дождя. «И оставит все хищным птицам на горах, и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там». Ну, на этом можно остановиться. Что сказать? Сегодня для меня необычный такой момент, потому что это место Писания, обычно мне не связанные попадаются места Писания, и нужно найти какой-то общий смысл. Но потрясающе, что эта мысль, она связана с другим событием. Если знаете, такой был благочестивый царь Езекия, это в его время пророчествовал Исаия. И он пророчествует о тех событиях, которые мы читаем с вами в другой книге. Но так или иначе, давайте по порядку. Люди мечутся. Ну, мечутся они, есть основания почему. Вот сейчас, например, вы смотрите, если новости слушаете и так далее, вдруг Америка ополчилась опять на Иран, Америка и Израиль. Причем Израилю я не знаю, кто может противостоять на белом свете, потому что они настолько точно, вообще разведка, если вы не знали этого, она самая лучшая у евреев. То есть они не просто вот как бы бомбят резиденцию, где находится глава, они бомбят место, где он спит. Конкретно, где его кровать стоит, туда прилетает ракета. И чтобы это точно узнать, представляете себе, какой уровень разведки у них существует. Ну, так или иначе, они это делают. Представляете себе, в то время, когда этот царь, о котором мы говорим, Езекия, он правил, в то время поднималась очень огромная сила со стороны Ассирии. Это Ассирийская империя. И о чем здесь говорится у пророка Исаии? О том, что как бы люди, которые приходят послы и говорят, что нужно объединяться. Против этой силы нужно объединяться. Мы должны объединить наши усилия, мы должны противостоять им. Это предложение приходит в том числе и к Израилю, и к другим странам, и конкретно к этому царю. Это удивительно. Но он делает по-другому. Он ни с кем не собирается договариваться. Как будто он слышит что-то от Бога. А Бог смотрит на все спокойно и думает, когда придет время, я сделаю то, что я наметил. И что же он наметил? Мы знаем, что царь, о котором мы говорим, он решил в это время очистить храм. восстановить богослужение. Он отправил левитов для того, чтобы они всю нечисть, которая была в храме при его отце, кстати говоря, все вынесли оттуда, чтобы возобновить богослужение. Это в книге 2 Паралипоменон, 29 стих. В первый же год царствования свое, в первый месяц он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне освятите себя и освятите дом Господа Бога, отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». Вот смотрите, логика какая? Нужно готовить оружие, нужно готовить, ну, тревожное время. Нужно всеобщую мобилизацию организовывать и так далее. Но нет, Иезекия делает по-другому. Он говорит: мы будем служить Богу. Запомните это. Можно было бы сделать все по-разному. Вот во времена, когда жил пророк Амос, Бог упрекал народ, которые так старались служить. Тогда храм не был обесчещен, тогда все было хорошо, казалось бы. Но Бог упрекает и говорит, вот интересно, если книга Амос, 5 глава, 25 стихе написано: «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет?» Приносили или нет во время их путешествия? Вопрос. А почему он спрашивает? Он говорит: мне это не надо, ребят. А что ему надо? Послушание. Ему нужно то, что внутри сердца человеческого, а не то, что он ему дает. Это очень большой вопрос. Вот если, например, мы уедем, и мы будем 2 недели там вот на этих Олимпийских играх. Хорошо, вот скажите мне, мы не будем чего-то делать, чего мы привычно делаем. Ну, я стараюсь поддерживать один и тот же режим молитвенный и так далее, который у меня есть. Вдруг что-то случается, что я не могу этого сделать по какой-то причине. Бог может мне сказать: а было время, когда ты вообще не молился, а разве я не благоволил тебе? А? Было такое или нет? Когда ты вообще был безбожником, разве я не благоволил тебе? Разве ты не знаешь мою любовь тогда, когда я вообще, ну, от тебя вообще ничего не слышал? Но я ж тебя провел до сегодняшнего дня. Все, что нужно, это ваше сердце. И то, что это делал этот царь, Иезекия, благочестивый царь, он делал это от полного своего сердца, наполненного желанием служить Богу. Он был искренним человеком. Итак, Иезекия не побежал к эфиопским послам, о котором здесь речь идет. Он побежал в храм наводить там порядок. Он освящал себя и народ. Богу не нравится формализм. Ему нужна живая ваша жизнь. Живое отношение. Вчера я слушал встречу Шевченко с одной молодой женщиной, которая тоже мечтает подняться на Эверест. И спросили: если вам лично дадут деньги, что вы сделаете? Он говорит: я мечтаю только пойти на Эверест. И смысл. Мне понравилось несколько вещей. Это тоже об этом, о сердце. Как она рассказывает о том, как она воспитывалась и как она пришла к тому состоянию, в каком она находится сейчас. Она говорит: я родилась в очень консервативной среде. Это была пятидесятническая вот церковь, очень консервативная. Он говорит: ну вам это не тяжело было? Ну вот все то, что там вот было, вот это консервативное, там одежда, там покров головы, там и все остальное прочее. Она говорит, я так любила Господа, что для меня это вообще не имело никакого значения. Я готова была сделать все. Если только говорят, это Господу надо. Я готова была делать все. Я думаю, вот, оказывается, чего не хватает. Чтобы просто человек сказал: я так люблю Господа, что я готов, ну, все делать. Не спорить там, обсуждать, да, можно, там, как угодно. И второй момент, потом, когда она приехала в Соединенные Штаты уже, там не было пятидесятнической церкви поблизости, они попали в баптистскую церковь. И Шевченко так удивляется: баптистскую после пятидесятнической? Конечно, это она мне так понравилась. Почему? Да я там научилась молиться. Да, говорит, они молятся, как будто разговаривают с Богом, а я этого не умел. Ну, там, сами понимаете, иные языки, там, туда-сюда, там. Я помню, я молился с пятидесятником. Он, вот он все время повторял только одно. Благодарю тебя, я так благодарю тебя. Ты такой Бог, ты великий и так далее. А нам сказали молиться о том, чтобы завтра привезли оборудование для лагеря. Мы все молились, молились. И я ему говорю, оборудование. То есть... Девушке понравилось, что разговаривают с Богом про оборудование. Ну, понимаете? Видите, в нашей церкви мы ни над кем не превозносимся. Ну, пусть будет пятидесятник, пусть он молится так. Ну, просто про оборудование просто скажи. Слава Богу. Я помню, когда мне говорили, Дима, тебе надо покаяться. Я такой умный был. Я все про Бога уже знал. Я говорю, у меня такие близкие отношения с Богом. Мне говорят, ну, если у тебя такие хорошие отношения с Богом, тетя моя говорит, ну и пойди, выйди, покайся. Че тебе? Я думаю, а действительно, че мне? Пойду да выйду. И вышел. Я даже не ожидал, как Бог меня подхватит с этого момента. Я вообще не ожидал, как жизнь моя изменится. Все повернулось. Бррр, я даже не понял, где руки, где ноги. Все за одно мгновение, все поменялось. Всего один шаг. А в чем причина? Я так люблю Господа. О чем мы говорим? Почему мы должны что-то делать или не делать для Господа? Почему? Я думаю, одно основание. Я так люблю Господа. А если ты его не любишь, Амос, я разве это, когда вы ходили по пустыне, ну что я от вас требовал? Вам нечего было приносить. Разве в этом смысл? В том, что вы приносите. Да не покрывайте вы эту голову. Толка от нее смысла нет никакого в ней, в вашей голове. Если это от сердца не исходит. А если исходит от сердца, это имеет смысл. Это имеет огромный смысл. Слава Богу. Итак, когда человек чувствует в своем побуждении делать что-то для Бога, он чувствует вот этот призыв от Бога делать что-то. И это соответствует его сердцу. Бог через любовь. Он объясняет тебе, что ты можешь полагаться на него. И в этот царь Иезекиил чувствует это. И он чувствует, что он угождает Богу. Я не знаю, как это происходит, но ты чувствуешь просто, что ты находишься на правильной волне. Тебе хорошо в том, что ты делаешь. Ты не споришь, не полемизируешь, не выгадываешь какую-то маленькую шкурку для себя там или еще что-то выторговываешь у Бога. Нет, ты чувствуешь, ты находишься на волне. И когда ты чувствуешь, что ты находишься на волне, ты можешь благословить других людей. И так будет. И вот когда пришел этот самый Сенахерим, этот ассирийский царь, к Иерусалиму, уже все захватили, остался один Иерусалим. Тут выходит царь и говорит... Второй Паралипоменон, 32 глава, 7-8 стих. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Иезекия, царя иудейского. И как вы думаете, что случилось? Смотрите, у пророка Исаии сказано, что он отрежет ножом ветви и отнимет, отбросит побеги. Да? И оставит все хищным птицам на горах, зверям полевым. И птицы будут проводить там лето, и все звери полевые будут зимовать там. То есть будет столько еды, сколько это человек примерно? Сенахерим пришел, 185 тысяч человек, огромное войско по тем временам, никого не осталось.
Только царь.
А царь пришел потом в храм, его убили его же дети. Смешно или грустно? На все лето хватило, и на зиму зверям хватило. Бог сдержал слово, в ту ночь поразил. Не люди. Это не люди. В ту ночь ангел поразил 185 тысяч ассирийцев. Бог умножает победы тех, кто надеется на него. Согласны? Не на мышцу плотскую он дает колоссальный, невероятный размер избавления. Невероятный. Никакими человеческими силами невозможно было бы это сделать. Никто не мог бы этого сделать. Бог сделал, он сказал, ну вот, созревает виноградик. Чик, и все. Езекия, теперь давайте посмотрим на него. Очень интересный. Все, на этом урок можно было бы закончить. Все три текста, я их объединил. Амос, Исаия, Паралипоменон. Связано все, что с Езекией. Но не все ведь связано то, что с Езекией. Дальше он живет. Он продолжает жить. Эту победу он пережил. Слава Богу. Вдруг случилось. Дальше в 32 главе той же книги, 2 Паралипоменон. В те дни заболел Езекия смертельно, помолился Господу. И Господь услышал его, но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий, посланников от князей вавилонских. И это все вот кратко я перевожу. Он оставил этих самых князей вавилонских, к себе пригласил в Иерусалим, показал им сокровищницу всем и решил возгордиться, похвастаться тем, как Бог благословляет их. И сказал Исаии и Езекии, это будет 4 Царств, 20 глава, 16-19 стих. «Выслушай слово Господне, вот придут дни, и все, что в доме твоем, возьмут в Вавилон». И Езекия же сказал Исаии, «Благо слово Господне, да будет мир в одни мои». Мысль. Езекия успокоился, лишь бы мне было хорошо. Гордость, самоуверенность, и все это в одном человеке. То искреннее сердце, когда он обновил храм, когда он обновил богослужение. И вдруг, когда ты прошел через победу, когда Бог дал тебе такое избавление великое, ну неужели нельзя до конца жизни оставаться бодрым, так чтобы не присваивать себе то, что хранится в твоих запасах, в твоем святилище этих побед, медалей, этих шмоток или еще чего-то, чтобы потом не гордиться этим, оставить это ни во что. Почему ни во что? Да потому что это все не имеет никакого смысла и не имеет никакого значения. Почему? Потому что с тобой Бог. С тобой Бог, когда ты родился, с тобой Бог, когда ты шел по пустыне, с тобой Бог, когда ты дошел до Эвереста, когда ты поднялся, когда ты спустился, и когда ты был молодой, и когда ты пожилой, когда ты находишься в периоде дожития, с тобой Бог, и Бог не изменяется никогда. И если Он дал тебе возможность победить вчера, Он даст тебе возможность победить и завтра. И это вообще не конец истории. Когда закончатся твои дни жизни на земле, будет вечность, где Господь будет тем же. Для меня вот это была просто потрясающая мысль. Я помню, я проповедовал об этом, вот когда только у нас вот эта была пандемия и так далее. Ну действительно, когда мы рождались, кто-нибудь помнит, когда мы были зародышами? Кто-нибудь помнит? Вот я думаю, вот кто-нибудь бы пришел и Коле сказал, Коля, а ты хочешь вот туда? Ты хочешь родиться вот в тот мир, куда ты собираешься родиться, куда ты готовишься? Вечную жизнь. Учти, там нужно будет тебе работать, чистить зубы каждый день, там ходить на работу, чего-то учиться. Нужно будет, в общем, куча всего. Вот отчитываться. Вот жена моя... Наташа, ты собираешься вообще рождаться? Да, собираюсь. А ты знаешь, что тебе придется готовить всю вечность? Дорогие, я просто хочу сказать, мы сейчас находимся в состоянии зародыша. То есть мы сейчас находимся в состоянии зародыша, потому что мы представить себе не можем, что будет после того, как мы родимся. Вечную жизнь. Мы можем отчасти только знать, мы отчасти, так и сказано, отчасти. Даже представить себе не можем, что Бог приготовил для нас там. Представляете себе? И это просто прекрасно. Почему я говорю, что это прекрасно? Потому что мы родились сюда, и мы теперь не хотим обратно. И никто не хочет быть опять зародышем. Нет, мы здесь, мы теперь держимся за эту жизнь. И если бы тот за ружье держал, нет, я не буду рождаться, я буду здесь, здесь безопаснее и так далее, я привык к этой жизни. Да я вам хочу сказать, надо стремиться туда. Мы должны стремиться туда, потому что то, что приготовил для нас Бог, оно несравненно лучше того, что здесь. Но когда мы стремимся туда, я хочу, чтобы мы пришли туда так, чтобы Бог мог нас встретить и благословить. Чтобы мы здесь достигали вершин, но после них не гордились. Чтобы Бог мог радоваться и нашим победам, и то, как мы живем после них. Чтобы Он мог радоваться нашей молодости, когда наша молодежь приходит в церковь. Бог радуется и их зрелости, и их старости, и их кончине, и встрече с Богом. Чтобы мы могли не просто так пронести свою жизнь, свой сосуд во все дни жизни нашей. И в победах, и в сражениях. Чтобы Господь мог радоваться. Итак, Бог смотрит на нас, и Он спокоен. Но у Него есть план. У Него есть план относительно наших побед и относительно наших недоброжелателей. У Него есть план. И это во благо нам. Он говорит, я имею намерение о вас. Намерение во благо, а не во зло. Он имеет намерение о каждом из нас. И слава Богу. Но Он ищет от нас чего-то. Он ищет от нас не формальности, Он ищет от нас искренности. Говорит, освящай себя. Ему нужны не обряды, а Ему нужны наши сердца. Бог дает победу. Он умножает усилия, которые мы вкладываем, и Он дает нам победу. Победы, которые были бы нам невозможны. И это естественно. Я вот молился и благодарил Бога. И я молился и говорил, Господи, я не способен. Если тебе это надо, сделай это за меня. Понимаете? И думаю, как я хорошо помолился. А ведь это естественно. А как по-другому? Когда Рустам молится об исцелении кого-то, ну, ты что, действительно рассчитываешь, что твоя молитва исцелит болящего? Но ведь это без Бога невозможно. Я думаю, что это всегда надо добавлять. Господи, не я. Я делаю просто то, на что я поставлен. И все, я делаю это с искренним сердцем. И когда ты это делаешь, и когда ты видишь результат того, что ты сделал, после этого не гордись. И свои регалии не складывай потом, не говори, во, смотрите, как много я сделал всего. Убереги Бог нас от этой гордыни. И еще, думайте о тех, кто будет после вас. Чтобы не было, ах, лишь бы только при моей жизни. Я думаю о том, чтобы моим детям было хорошо, и внукам было после меня хорошо. Чтобы они могли смотреть на мою жизнь и брать из нее хорошие уроки. Чтобы не было такого, чтобы Бог мог благословить их так же, как и меня. Чтобы они усвоили от меня не порок. Ну скажите, как у Изеки мог появиться Манасия? Могли бы вы мне объяснить? Может быть, в чем-то была его ошибка? Может быть, просто потому, что он не думал о Манасии? Может такое быть? Что?
Не молился.
А, не молился. А просто не молился. А с чего вдруг человек молится? Недавно такое услышал выражение. Любовь. Это боль. Любовь – это боль. Ну, это какое-то такое ощущение, ну, пусть оно приятное ощущение, но это что-то внутри болит, щемит, когда ты думаешь о Камиле, как она там катается. И вот это вот приятное ощущение какого-то внутреннего томления, которое ты ощущаешь и думаешь о человеке. Я много раз на эту тему думал. Я думаю, даже Бог, о нем сказано, он так возлюбил. Я думаю, как же он чувствовал вот это вот сопереживание, да, вот, ну, это такое ощущение, не то чтобы это болезнь, да, ну, что-то внутри такое щемящее чувство, которое не давало ему покоя, что он послал сына своего, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил. А любить Манасию, а любил ли его царь, так славно проживший свою жизнь? Поэтому для меня очень важно, чтобы мы помнили о тех, кто придет после нас. Мы поэтому молимся, потому что мы ощущаем это состояние внутри, в сердце. Это потребность такая. Вот когда я ощущаю вот это переживание, вот эту вот, психологи не любят этого слова, боль. Когда ты ощущаешь боль, ты молишься, потому что это необходимо. Вот Бог ощущал эту боль и послал Сына Своего. И вот ты ощущал эту боль, и ты молишься. Вот Наташа, я знаю, она молится, думает, а что будет с Давидом? И я знаю, что в сердце у нее есть это переживание. И тогда она молится. А если ты не ощущаешь, я знаю, что Валя, она ощущает о своих детях, переживает, она молится, Ира, она молится о своем внуке. Но молиться надо также и о том, чтобы они спаслись, вечную жизнь получили. Они могут прожить сколько угодно, Ира, и исцелиться от сотен болезней, а потом оказаться в аду. Об этом мы тоже должны молиться. Пусть Господь благословит каждому, чтобы нам думать о спасении наших ближних, о тем, кто живет рядом с нами. И они спасаются, глядя на вас, на вашу жизнь. Они берут с вас пример. Они смотрят, как вы собачитесь и как вы целуетесь. Они все это видят и все впитывают в себя. И не думайте, что только лишь бы я, вот я достиг этого и так далее. Мне это вообще не нужно. Мне нужно, чтобы кто-то мог увидеть, если Бог мог благословить моего деда, он благословит и меня. Если он мог, и я смогу. Вот и все. Мне хочется быть примером для тех, чтобы следующие поколения могли жить и радоваться, наслаждаться. Но не просто радоваться, наслаждаться. Чтобы они могли всем сердцем, как Езекия, служить Богу искренне и не делать ошибок, как делал он. Я хочу, чтобы следующее поколение церкви было сильно. Пусть не мы. Я верю, что ни одно слово, сказанное здесь, на этом месте, не пройдет мимо. Наша церковь будет огромной. Она и так не маленькая. Она будет огромной. Но, может быть, не при моей жизни. Может быть, не я увижу это. Но она будет. И для того, чтобы она была, сегодня могу сказать, чтобы нам поехать на эти Паралимпийские игры, в 17-м году надо было загореться этой мыслью, ну и 9 лет провести, живя этой мыслью. Если мы хотим, чтобы наша церковь выросла, была огромная, чтобы она была процветающая, ну, может быть, не 8 лет надо или не 9, а может быть, надо больше лет. И может быть, надо вырастить пока служителей, которые будут по-другому мыслить, научиться чему-то, чего мы не умели. Но это будет. И об этом надо молиться, верить и знать, что это, может быть, для кого-то будет Эверестом, о котором мы говорим, который нам не дано достичь. Но кто-то достигнет. И слава Богу, самое главное, не теряйте надежды. Любите Господа всем сердцем. И Господь благословит нас. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Господь, мы благодарны Тебе за этот день, за то, что Ты говоришь нашим сердцам. Ты все слышал. Благослови наши сердца. Помоги нам, Господь, увидеть себя в этой проповеди и поступать правильно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.